Привет, привет, друзья! У нас новый формат сегодня. Я продолжаю поиск исследования работы с информацией, которая позволяет делать подкаст. И сегодня у нас подкаст-солянка, подкаст-сборник, подкаст-коллаж. Разные темы в одном подкасте. И я напоминаю вам, что вы находитесь в подкаст-ленте «Не таковый», и с вами я, Игорь Гор. Поговорим немножко об информации, поскольку мы живем в век информации. Поговорим о Грете Тунберг, которая стала человеком года по версии журнала Time. Поговорим с вами о рекламе, поговорим немного о политике, поговорим о мудром такси. Ну вот в целом и все. Начнем, друзья. Вперед, то-то-то. Информация. Эти три понятия незаметно отдаляют нас от реальности. Вот раньше люди жили. Леса, поля, реки, лошади, собаки, люди, города, деревни, пчелы, все что угодно, все реально. Что ж такое информация? Давайте попытаемся понять. Ну, сначала люди придумали буквы. Это был первый путь к тому, чтобы реальность перевоплотить в информацию. Ну, это на самом деле способ кодирования. Вот до чего доходят умные люди. Простой человек, вот он живет и наслаждается жизнью. А умный человек нет. Ему же надо найти какой-то способ контроля реальности, контроля своих реакций на реальность. Как передавать эти реакции, чувства, эмоции, мысли. Вот что такое информация. Конечно, и чувства тоже информация. Эмоция. И так дальше, все это тоже сложная, но информация. Но мысли – это то, что неосязаемо совсем. Музыка, посмотрите, это тоже неосязаемо. Так нет, умные люди умудрились и музыку записывать, придумали нотную грамоту. И мысли научились записывать, придумали буквы, из которых потом, собственно, и родился текст. Вот текст – это, наверное, первое, что можно было такое существенное, значительное, такое, как колесо, как первый добытый огонь. Что-то, что перевело реальность в какую-то иную ипостась. Итак, информация – это, конечно, ипостась реальности. Ну, а любая ипостась, она требует определенной магии, определенного волшебства. Да, и в нашем случае умные люди используют код, кодирование. Ну, не в смысле кодирования от запоя и так дальше. На это даже некоторые умные люди не всегда идут, хотя следовало бы. А я говорю про кодирование реальности. То есть, когда вы смотрите на что-то и даете этому наименование, слово. Ну, это речь, это первый уровень кодирования. Это уже возникновение информационного пространства. Оно очень зыбкое. Речь очень зыбкая вещь. И вот в нашем подкасте вы же тоже слушаете речь. Нету текста. Это первый, самый, может быть, начальный, примитивный, базовый информационный уровень, речь. Но этот уровень обладает своими преимуществами. Например, вы можете читать какие-то коды неявные. Мы говорим о каком-то эмоциональном наполнении, мы говорим о тоне голоса, об интонациях, о каких-то акцентах, о том, с какой скоростью подается информация и с каким эмоциональным напором она делается, и что, собственно, вкладывается в речь. Да, в тексте этого нет. Текст, безусловно, преимущественен в том, что он фиксирует. Речь, вот я рассказал, что вы там запомнили, что вы поняли, как вы раскодировали мою речь, известно, как говорится, одному Богу. И в этом смысле этот информационный путь, этот информационный канал, он как испорченный телефон, понимаете? Говорят вам одно, вы слышите другое, передаете третье, вас слушают совершенно иначе. И вот так вот мы, как обезьяны из разных племен, пытаемся понять друг друга. Вообще, в этом смысле довольно забавная вещь. Мы думаем, что мы понимаем друг друга, хотя при этом мы не можем иногда понять кошку и собаку, чего она хочет. Или мы не можем понять ребенка или женщину. А уж если говорить об иностранцах, то на самом деле вообще не имеет значения, говорит нам он что-то или нет. Мы скорее пытаемся прочитать, вынуть информацию из его взгляда, из его лица, из его жестов. Видите, все информативно. Все информативно. Вот так, оказывается, достаточно единицы и нуля, чтобы оцифровать все. Все перевести в цифру. А цифра – это есть на самом деле информационная реальность. Да, она не такая, как наша реальность. Там на самом деле нету ни добра, ни зла, ни смерти, ни жизни, ни будущего, ни прошлого. Эта реальность значительно отличается от нашей. И возможно, что мы посвятим этому еще какое-то время в дальнейшем и какие-то подкасты, чтобы разобраться с теми невероятными возможностями, которые открываются нам в цифровой реальности и которые на самом деле будут активно менять наше сознание. Замечу попутно, поскольку тема искусственного интеллекта тоже является одной из ключевых тем подкаст ленты Нетаковой, то, конечно, искусственный интеллект, он создается уже в рамках цифровой реальности, значительно более обширной, чем наша реальность. Теперь давайте вот сближать эти две реальности. Наша реальность, которая живет по законам времени, смерти и пространства, эти три важнейших аспекта, которые определяют все остальное существование любой вещи, любого явления, любого предмета, любого живого существа в рамках нашей обычной физической реальности. И цифровую реальность, в которой, во-первых, нету пока ничего живого уже сразу, что все и вещи, и явления, и персонажи, и существа, они в некотором смысле уравнены, потому что у них единая кровь, и эта кровь есть информация. Причем информация кодированная, цифровая кровь, так можно сказать. Цифровая кровь звучит красиво, но вообще мы говорим о неких атомах. Вот эти вот единицы и ноль – это как атомы в нашем реальном мире. Из единицы и ноля можно создать все. Можно создать прекрасную принцессу какого-нибудь диснеевского мультфильма. Можно создать какого-то робота. Можно создать какую-то фактуру. Можно создать за кодировать какую-то идею, какую-то мысль, какой-то объект. Но давайте теперь сужать поле нашего подкаста на тему информации. И поймем, что затеял я этот разговор по одной простой причине. Что если раньше люди жили в реальности, где информации было отведено минимальное место, ну, мы говорим о том, что это были какие-то книги, какие-то рисунки, практически люди не умели записывать звук и как-то распространять информацию через аудио. Не было никакого кино, не было фотографий, не было телевидения, интернета, сайтов, блогов. И всего вот этого не было. Но сейчас мы живем в такое время, в котором, конечно, есть еще оазисы нетронутой реальности. Но вообще говоря, там, где люди сосредоточены, где их множество, информация просто множится с какой-то математической прогрессией, просто как какой-то, как какой-то эпидемия. Мы живем на самом деле в эпицентре эпидемии информационной. Да. Давайте такой небольшой экскурс сделаем. Возьмем, к примеру, президента какой-нибудь страны. Неважно какой. Мы говорим о человеке, который должен управлять государством, страной. И если раньше процессов управления той или иной страной, тем или иным государством было меньше, информационные потоки почти не существовали, они формировались на каком-то примитивном уровне, передавались из уст в уста, а потом их там записывали на бумаге. Ну сколько можно там от руки чего-то записать? Ну сколько можно книг было переписать вручную, да, как это делалось раньше? Так если к этому добавить, что большинство-то еще и не умело читать и писать, и только избранные на самом деле могли расшифровывать эти буковки и тексты. Так сейчас-то что происходит? Вот эта всеобщая грамотность. Она же вынуждает не только читать, но и писать многих уже. В своих соцсетях, в своих блогах, в своих гаджетах. И теперь уже и фотографировать, и теперь уже записывать подкасты. И так вот мы на самом деле плодим и множим. Мы часть этой эпидемии, мы сами вирусы, которые размножают эту информацию. Но расширились наши возможности потребления? Да нет. В этом весь парадокс. Когда я начал говорить про президента, входящий-то поток президенту увеличивается с каждым годом, и президент, который 10 лет назад управлял страной, он получал совершенно другой поток информации, а тот, который управлял 20 лет назад, то сейчас какие потоки информации с мест, от реальности идут на наших президентов, на наших управленцев? А способность это обрабатывать, и главное, в сутках-то 24 часа, и человек-то живет не 200 лет, а все те же 60-80 лет. И вот получается, что когда этот поток информационный, он множится, а инструментов фильтровать его не так много, как хотелось бы, то получается, мы сталкиваемся с проблемой управления. И если эта проблема управления на уровне частной жизни нами ощущается и для некоторых становится критической, то для руководителей государства, для всех это очень критичная ситуация. Огромные потоки информации, которые необходимо правильно фильтровать для того, чтобы формировать навстречу свои управленческие решения, которые тоже являются определенной информацией, но управляющей уже информацией. Поэтому быть президентом, быть руководителем любого высокого звена становится все труднее, труднее, труднее. Потому что качество человека, качество его интеллектуальное, оно не меняется. И самое главное, он продолжает быть подвержен закономерностям реальности. То есть времени, пространства, а если к этому добавить обучаемость, и, как правило, в молодости человек еще недостаточно опытен, недостаточно имеет навыков кодирования и расшифровывания информации, а когда он становится старше, то он уже вроде имеет опыт и знания, но при этом устаревает его способность, его скорость реакции, скорость к обучению. И все эти парадоксы, они всегда были в людях. Только раньше царям, королям, князьям, тем, кто управлял государствами, у них были входные потоки, не такие большие информационные, поэтому легче было все это обрабатывать. То сейчас это просто колоссально, колоссально, как один человек должен со всем этим справляться. Ну, давайте мы теперь перейдем к следующим темам, остановимся здесь и завершим на сегодня тему информацию, интересную, сложную, очень актуальную, потому что, еще раз напомню, мы живем в век размножения информации, в цифровой эпидемии, в которой информация уже начинает доминировать на реальности, над реальностью в городах и в каких-то крупных, так называемых, развитых мегаполисах. Перейдем к следующей теме. А следующая тема у нас девушка, девочка даже, можно сказать, Грета Тунберг, которая за один год взлетела просто в информационном поле и превратилась чуть ли не в леди Диану цифровую. Хотя, на самом деле, мне кажется, девочка достаточно упертая и вредная. Вредная не в смысле, что она вредная для кого-то, она вредная по характеру, я так думаю, да, потому что она нашла слабость в западных взрослых людях, которые толерантность поставили выше каких-то традиционных ценностей. Но традиционной ценностью является, что старшие люди мудрее младших, старшие достойны уважения младших. В данном случае Грета Тунберг продемонстрировала, что она может абсолютно игнорировать, смело игнорировать в рамках той действительности, в которой она существует. Она может смело игнорировать эти традиционные ценности и спорить, и даже навязывать, и даже агрессивно указывать, и даже терроризировать, я не побоюсь этого слова, взрослые умы своими навязчивыми идеями. И здесь мы, конечно, не можем деваться от того, что косвенно мы должны обсудить и понятие толерантности. Толерантность – это такая формальная, формальный способ уравнивания всего со всем. Дети равны родителям, молодежь равна старикам. Одна нация, которая прошла одну историю, равна другой нации. Женщины равны мужчинам. И так дальше, и так дальше. Инвалиды равны здоровым. На самом деле, откуда это идет? Это опять чистая уловка информации. Конечно, в цифровом мире, в информационном пространстве все равны всем. В информационном пространстве не имеет значения возраст, не имеет значения пол, не имеет значения, инвалид вы или нет. Какое имеет значение в цифровом пространстве, чем отличается аккаунт инвалида от аккаунта здорового человека? Или чем отличается Инстаграм женщины от Инстаграма мужчины? Да ничем. Формально это то же самое. И формально мысли ребенка, они равноправны мыслям взрослого человека. Вот видите, в чем разница? В цифровом мире это так. В реальности везде существуют иерархии. Везде. Понимаете? Да, мы можем сетовать на то, что мы живем в мужском мире, где женщины большую часть исторического времени были подавлены, находились под пятой, под опекой. То же самое происходило и с детьми. В архаичном патриархальном обществе дети соподчинены родителям, так же, как граждане соподчинены государству. Кругом, кругом иерархии, кругом. И вот этот феномен Греты, который вдруг так подается в информационном поле, совершила некое прям откровение какое-то. Вот она прям младенец, который прям глаголит какие-то истины высшего порядка. Вот она наконец-то вразумила всех нас, взрослых людей, как хорошо, что планета была чистая и как надо этим заниматься. Но как в этом случае, так и в другом, где толерантность начинает влиять на умы чрезмерно, мы сталкиваемся с тем, что человек, который что-то делает и работает на результат, по сути, уравнивается человеку, который просто болтает, ничего не делая. И здесь возникает с Гретой, возникает хорошая уловка. То есть, с точки зрения мотивации и прав, и обязанностей, она равноправна. Она имеет право утверждать, что хорошо, а что плохо. А вот с точки зрения ответственности, она ни за что не отвечает. Она же ребенок. Понимаете? То есть вот с точки зрения информационного пространства она толерантна, а с точки зрения реальности в архаичном вот этом патриархальном пространстве она соподчинена. Она сама ничего не делает и не может, поскольку же она ребенок. Очень удобно. И вот в эту ловушку мы попадаем всегда. Мы попадаем в вот эту ловушку тотальной толерантности всего со всем. Ах, Грета, Грета, тебе бы прям быть персонажем какой-нибудь сказки, идти на край земли за своим каким-то Каем, освобождать его у снежной королевы. А ты взялась бороться со взрослым миром, рушить его. Ну, ты, конечно, Нео, конечно. Мы для тебя матрица, никак иначе. Но всегда есть, помимо революционного пути, всегда есть эволюционный. Я думаю, что майданность мышления, она не случайно возникла, и она будет присуща всем до сих пор дискриминируемым. Говорим ли мы о женщинах, говорим ли мы о детях, говорим ли мы о животных, говорим ли мы там об искусственном интеллекте, говорим мы о сексуальных меньшинствах. Все-все-все, кто так или иначе были маргинальны, были под гнетом или незаметны, или еще не появились на свет, вот все сейчас они вылезут, и все будут майданить. И, конечно, в случае с Гретой мы имеем синдром Майдана, когда ребенку достаточно какой-то навязчивой идеи, а я думаю, что рано или поздно это определится, что ребенок явно просто находится под сильным влиянием какой-то идеологии. И это, кстати, очень схоже с терроризмом, потому что ведь террористы, они тоже очень сильно заточены на какие-то идеи. И их агрессивность, она связана не с тем, что их идея правильная, а с тем, что они не могут от нее отвязаться. Вот мы сейчас косвенно коснулись терроризма. Что такое терроризм? Терроризм – это сверхконцентрированность на какой-то идее. И, по сути, человек, не способный освободиться от идеи, он пытается освободиться от всего, что этой идее мешает. Вот если так вот, с высоты птичьего полета так вот взглянуть на это. Ну да, то, что говорит Грета, оно кажется приятным на слух для западных людей. Она говорит про экологию. Она говорит, как бы в кавычках, правильные вещи. Правильные относительно чего? Относительно правильные с точки зрения, правильно произнесенные, то, что хотят услышать. Шаблоны. Бедный ребенок, это все, что можно сказать. Почему? Потому что она выхватила из этого многообразия мира какой-то шаблон, уперлась в него и теперь будет биться головой в эту точку. И она пробьет ряд гнилых стен в этом взрослом мире, потому что этот мир прогнил, особенно западный мир, он прогнил, и там можно таранить все, что угодно. И она будет майданить своей головой все эти стены. Но какое это отношение имеет к реальности? Реальность заключается в том, что если мы говорим об экологии, то на самом деле экология будет улучшаться с уменьшением количества людей, потому что они все меньше и меньше будут производить что-то для себя, а реальность другая. Людей-то все больше и больше на планете, и больше они чего-то производят, и больше они... так сказать, оставляют что-то лишнее из своего потребления и выбрасывают это. Выбрасывают то, что у них там в процессе производства происходит. То есть можно ли считать высказывание этой Греты это как голос разума? Не думаю. Потому что разум, прежде всего, осознает те вещи, о которых я сказал. Что на ухудшение экологии работают столетиями миллионы людей, совершенствуя свою так называемую цивилизацию. И одна маленькая какая-то пиглица, которая там вышла к микрофону и засветилась на камерах, она ничего не меняет, даже в нашем сознании. Потому что, по большому счету, что требуется от нашего сознания? Не столько претендовать на глобализацию. Вообще, скажем, самое слабое и уязвимое звено таких персонажей, как вот Грета Турбек, это глобализация. И для меня она один из инструментов глобализации. То есть она говорит про экологию планеты. А по текстам я слышу, что надо глобально мыслить, надо глобально действовать, а вообще бы не обратиться к нам, к глобальным компаниям, которые на самом деле и решат наши проблемы. Там, где тайно или явно возникает тема глобализма, там на самом деле есть идеология порабощения людей или как минимум затуманивания мозгов. Любые глобальные идеи, они вынуждены не учитывать специфику каждого из нас, каждого из народов, каждого из государств. Но об этом мы поговорим чуть позже. И вот про политику. И вот немножко про политику. На пальцах, друзья мои, на пальцах, чтобы не усложнять. И так у нас получается такой эклектичный подкаст, так всего много намешано, слои такие. Ну, надеюсь, что тому, кому интересно, разберется, какие нити здесь переходят из одного полотна в другое, как это все пересекается и какая синергия возникает. Так вот, на пальцах можно сказать следующее. Мы живем в эпоху борьбы между... национальным мировоззрением, миросуществованием и глобальным мировоззрением и мира существования. А что это значит? Что вот это вот национальное мироощущение и миросуществование, оно вообще говоря определяется понятием государства. Вот государственное устройство – это все, что люди придумали до эпохи глобализма. Вот они придумали государство, чтобы люди как-то, чувствуя себя в единой национальной какой-то связке, могли обеспечивать свою жизнедеятельность как внутреннюю, так и внешнюю, защищаться от врагов и развивать как-то собственную жизнь, собственную культуру и собственное бытие. Вот государство для этого придумали. И государство, любое государство иерархично. То, о чем мы говорили, оно патриархально, оно архаично. Государство само по себе и то, как оно устроено. И когда мы говорим о том, что сейчас мы присутствуем при попытках разрушить, разгрызть, разорвать, модернизировать государство, а за ним и общество, или можно, если хотите, можно наоборот, сначала общество, а за ним втихую и государство. Все эти желтые жилеты, все эти майданы, все это про это. Когда нам говорят, нам не нравится так жить. Как ни странно, дело даже не в зарплатах, даже не в уровне жизни, а люди, не понимая того, на самом деле ломают государство, надеясь, что это изменит их общество. И по большому счету они не понимают даже, почему они это делают. Как муравьи, которые тащат для маток, значит, со всего леса ветки. Здесь наоборот. Вот муравьи, которые просто разносят весь муравейник, просто вот растаскивают его по частям. Вот на что похожи люди сейчас. Так если опять посмотреть с высоты птичьего полета, то мы увидим смысл всего этого происходящего, всей этой деконструкции. А смысл в том, что за концепцией глобализма стоят глобальные корпорации, которые с собой давно уже хотят заместить государство и самим формировать общество. Для этого что они делают? Они убирают вертикаль государственную. Они хотят сделать общество горизонтальным. Я не знаю даже, как это звучит. Это почти вот, не знаю, возможно, это звучит прям тоталитарно как-то. Но на самом деле тоталитаризм – это тоже уплощение общества. Так вот, глобализм, я думаю, стремится к еще более плоскому состоянию. А какое плоское состояние? Где вообще в обществе есть только потребители? Ни граждане, ни мужчины, ни женщины, ни какие-то слои общества, ни интеллигенция или прочее, ни дети там, и, общественные деятели или политики. Есть только потребители. Есть те, кто этим потребителям указывает моду, поставляет товары и услуги. Все. То есть ноль и единица. Единица – это, конечно, глобальные корпорации, а мы, конечно, нули. Конечно. Да, вот какая математика-то, арифметика складывается, да? Прям астрология, не иначе. Прям какой-то вуду. Глобальное вуду. Но идем дальше. А дальше у нас реклама. Реклама. Если раньше товар был важен сам по себе, вот он нужен, и вот его делают, и все как бы вроде про это знают, товаров немного, услуг еще меньше, и все, в общем-то, они ясны и востребованы, то сейчас-то есть информация о товаре. Тут тебе и пиар, тут тебе и маркетинг, тут тебе и SSMM, и реклама, и все, что хочешь. То есть информация около товара раздута до невозможности. Больше того, информация-то она уже более полноценна, чем товар, по-любому. Тут тебе с трех сторон покажут, тут тебе разрежут прямо на месте эту машину, понимаете? Прям в разрезе тебе ее покажут. Да покажут так красиво, как она никогда не будет, когда ты ее будешь эксплуатировать. Потому что информационное пространство стремится к абсолютности, оно почти идеальное пространство. Информационное пространство – это вотчина фотошопа. Кем бы ты ни был по факту, войди внутрь фотошопа, и ты станешь красавцем. Красавцем! Любой товар, если мы засунем в фотошоп, он будет превосходен, он будет идеален. Возможно, он таким станет реально лет через 100. То есть, проще говоря, в реальности мы имеем Запорожец. Но когда мы Запорожец засовываем в фотошоп, там-то он становится Мерседесом. На входе-то он просто обычный Ванька-алкоголик. Засовываем его в фотошоп, да он уже Брэд Питт, понимаете? Фотошопит он. И кожа-то у него такая, и черты лица подправили, и глаза голубые, и все, что хочешь. Понимаете? Как это шикарно. Только вот реклама, она представляется к нам, когда приходит к нам в гости, она представляется нам таким образом, что я всего лишь продвигаю информацию о товаре, я просто всего лишь делаю его известным для вас. Что здесь плохого? Голубушка, говорим мы ей, ты давно уже не просто распространяешь информацию, ты ее идеализируешь, ты применяешь магию. Ты давно уже занимаешься обманом. Обманом сладким, приятным, идеальным. Ты морочишь нам голову, вот и все. Мы заморочены кругом. По радио нам морочат голову. По телевизору, в ток-шоу, в фильмах, в рекламе нам морочат голову. Грета Турбик нам морочит голову. Демократы, американцы морочат нам голову. Все нам морочат голову. Понимаете, кругом. В этом наша сложность. В том, что мы слишком доверяем информации. А, она нас отрывает от реальности. Теперь терапевтическое высказывание. Если вы хотите оставаться здоровым человеком, если вы хотите оставаться здравым человеком, то не надейтесь, что вы научитесь фильтровать информацию, и это вас спасет. Да нет. Это вопрос уже чисто дозировки. То есть меньше информации, информационного пространства. То есть нужно найти такое соотношение реальности и вот этого информационного крема. Вот такой бутербродик, такой бургер нужно, где булочка – это реальность, а вот этот вот крем, намазанный на эту булочку, вкусный и аккуратный, это информация. Так вот этого крема, вот этого цифрового холестерина надо меньше и меньше, друзья. Иначе каналы нашего мозга забиваются этим цифровым холестерином. И мы живем, на самом деле, даже не чувствую, что мы оторваны от земли, мы по ней не ходим, мы ее не видим, мы ее не слышим. Наши руки на самом деле тоже размахивают в пустоте. Это влияет на наши отношения по отношению к вещам, это меняет наши отношения между собой. Как говорил мудрый Далай-лама, что вещи предназначены для того, чтобы ими пользоваться, а люди существуют для того, чтобы их любить. А в наше время все наоборот, говорит он. Мы любим вещи и используем людей. Это потому, что вот этот морок информационный, вот эта зарекламленность нашего сознания, вот это замаркетированное наше мышление, оно доверяет мифам о вещах и людях больше, чем самим людям и вещам. Больше, чем своим глазам, больше, чем своим рукам. Просто ли это сделать? Вернуться назад в реальность? Непросто, друзья мои. Очень непросто. Удается это ли кому-то? Да, поколениям, которые родились еще до цифровой эпохи, я говорю о себе, о людях 50-х, 60-х, 70-х годов. Да, нам еще это удается. Нам еще удается, нам, старожилам, условно говоря, офлайнового мира, нам еще удается это. Но удастся ли это нашим детям? Смогут ли это наши внуки? Оставаться в реальности, ходить по земле, работать руками, контролировать свое мышление, свои мысли, наслаждаться своими чувствами. Простота, естественность, органичность, аутентичность. Я говорю слова, которые для вас, может быть, ничего не значат. Но в них есть шаги к спасению. К примеру, мы возьмем банальную вещь. Вы живете в городе, и вам нужно из одного места попасть в какое-то другое, вы заказываете такси, садитесь и едете. Это просто, и это реально. Да, вы сейчас уже используете цифровые технологии. Вы уже не стоите, не голосуете на улице, чтобы поймать машину. Вы открываете свой гаджет и делаете запрос, и машина сама приезжает туда, где вы находитесь. Чудо! Как он вас нашел? Как это все произошло? Сейчас это уже чудо. А когда-то это все было более примитивно и реалистично, аутентично при этом. Ну ладно, бог с ним. Вызвали вы с помощью своего гаджета такси, сели, поехали, расплачиваться вы тоже будете цифрами уже. Никто никому не дает наличные деньги. Раз, с одного телефона перебросили на другой. Все легко и просто. И вот вы едете. Хочу заметить, что пока вас еще возят люди, да, те самые таксисты, они бывают разные. Они бывают одной с вами национальности, или это могут быть гастарбайтеры, приезжие, они понимают ваш язык, не понимают. Они выполняют свою услугу, как могут. У них есть какие-то стандарты, они придерживаются или не придерживаются. Но все вроде работы. А если, к примеру, предположить, что если вы вместе, один человек с другим, находитесь в едином пространстве, неважно, это комната или это вагон поезда, или это салон такси, то, возможно, самое важное не то, что он вас довезет, а самое важное вам пообщаться, обменяться, так сказать, информацией, обменяться токами, эмоциями, дополнить друг друга. Этим обладают люди. Мало кто из живых существ на это способен. Люди благодаря этому стали царями природы тем, что они обмениваются знаниями, информациями, чувствами, эмоциями, и у них тысячи способов это делать. Это сделало нас тем человечеством, которое мы знаем, которое мы любим и которым мы гордимся. Обмен информацией. У нас есть информация. У кошек, мышек, пчелок ее нет. Они совсем в реальности. Может быть, другой человек, и это было всегда до цифровой эпохи, важнее, чем гаджет, важнее, чем интернет. Потому что он больше, потому что он настоящий, потому что он реагирует на вас. Искусственный интеллект еще не способен настолько тонко реагировать на вас. Итак, таким образом, исходя из таких рассуждений, в Москве возникло мудрое такси. Что такое мудрое такси? Это возможность качественного общения. Вы помните то, что мы говорили про правду? Есть такое еще мощное, страшное и эзотерическое, можно сказать, слово, как истина. Про истину вообще страшно даже говорить. Ну, правда-то, как известно, она есть у каждого из нас, а вот истина, как говорится, она одна на всех, мы за ценой не постоим. Со словом «истина» надо употреблять всегда слово «откровение». Вот если с вами произошло откровение, значит, вы опустились, углубились, оказались на уровне истины существования. Это не только больше информации, но это даже больше, чем реальность. Истина больше, чем реальность. Вот, при чем здесь такси? Ну, такси – это просто прецедент, предлог встретиться людям, пускай даже случайно. Хотя на самом деле никто не мешает сделать это сознательно, если вы понимаете то, о чем я здесь говорю. Ну, так или иначе, люди просто едут из одной точки в другую и общаются. Два предмета, на которые люди могут общаться, если мы говорим о мудром общении. Это либо поиск правды, либо поиск истины. Ну, опыт показывает, что если правду еще можно искать сознательно, то истина может только обнаружиться. Причем истина обнаруживается не всегда в процессе поиска, а иногда именно тогда, когда поиск прекращен, истина приоткрывается. Но что же такое поиск правды? Ну, на Западе употребляют такого слова, как коучинг. Пожалуйста, мудрое такси можно воспринимать как автокоучинг. Правда, как правило, вещь однозначная. Правда не противоречива. Хотя и, может быть, не столь значительно, как истина, но тем не менее, правда, пускай и локальная, пускай даже временная, это момент, в который вы устранили все противоречия, которые в вас находились. Так вот, мудрость такого вида коучинга, дорожного коучинга, автокоучинга, заключается в том, что человек может сесть в машину, имея какие-то свои противоречия, обычные жизненные противоречия, которые порождены его жизненной ситуацией. И в процессе, пока он общается с водителем, с необычным водителем, конечно, они докапываются до правды. Каким образом? А просто в процессе общения эти противоречия исчезают. Хватает ли времени на то, чтобы эти противоречия разрешить? Ну, не на все, наверное, противоречия, но на какие-то хватает, тем более, что задача ведь не столь абсолютная такого коучингового общения, чтобы решить сразу все вопросы навсегда. Это скорее проба, это скорее дегустация мудрости как таковой и мудрого общения или разумного коучинга, мастер-коучинга. Просто попробовать на вкус, потому что в обычной жизни вам не приходится встречать то, что мы называем мудрых людей, или иметь мудрое общение. Потому что в большинстве случаев наше общение случайно, и круги наше общение, как бы нам ни казалось, что это мы сами выбрали это общение, оно случайно. В чем случайность? Да в функциональности этого общения. В большинстве случаев мы общаемся с теми, с кем мы родились, или рядом живем, или вместе работаем, или вместе ходили в детский сад, или еще что-то делали вместе. И это случайность, что мы оказались рядом с друг с другом. Поэтому и в «Мудром такси» случайность изначально выбрана как нормальный элемент. Неизвестно, кто садится в «Мудрое такси», но известно, что будет происходить до определенной степени. Вообще говоря, водитель, то есть я могу и не начинать общение, если я не чувствую в этом необходимость. Не только в себе, но и в клиенте. Но если эту необходимость я чувствую, то я могу начать общение, начать разговор, начать диалог. И мы можем погружаться на этом лифте на тот уровень глубины вашего существования, существования вашего персонального информационного поля, в котором вы пробуксовываете. Пробуксовывает ваш взгляд на жизнь, пробуксовывает ваше мироощущение, и поэтому пробуксовывает ваша жизнь. Потому что то, что в нашем сознании, управляет тем, чем живет наше тело. Так устроена жизнь человека. И поэтому, если вы устраняете противоречия в мышлении, то у вас меняются действия, а измененные действия ведут к совершенно другому режиму существования. Вот так это работает. Наши люди не привыкли не только доверять кому-то работу над своими информационными полями, над своим мировоззрением, над своим процессом мышления. Они даже не знают о существовании этого. Хотя простая схема. Если вы собрались строить дом, сначала надо сделать чертеж. Дом довольно сложное сооружение для того, чтобы строить это без чертежа. Ну а человек-то не проще, поверьте. Человек, проживающий свою жизнь, имеющий сотни, тысячи связей, которые взаимопроникновенны, которые влияют друг на друга. Конечно, они не могут не порождать противоречия. И с ними надо заниматься. Это нужно чистить. Так же, как если вы занимаетесь физическим трудом, у вас забиваются мышцы. Надо работать над их расслаблением, над их очищением. То же самое с мышлением. То же самое с вашими чувствами, с вашими эмоциями, с вашим мировоззрением, с вашим мироощущением, с вашим образом жизни. И разумный коучинг занимается именно этим. Лайф-коучинг. Психология. Все это в комплексе. Но вам некогда, вы не знаете о существовании этого. Так когда вы попадаете в «Мудрое такси», вы с этим знакомитесь. Вы производите дегустацию, вы ощущаете это на себе, когда начинают работать с вашим мировоззрением, с вашими противоречиями на глубоком философском уровне, с пониманием всех закономерностей, благодаря которым существует человек, благодаря которым он развивается, раскрывается или, наоборот, ломается, замыкается, исчерпывается. Ну, это что касается автокоучинга в «Мудром такси». Но, возможно, для многих из людей, которые оказываются в подобной ситуации, в подобном такси. Это слишком монументально и мощно. Возможно, для начала нужна просто мудрая беседа. Здесь еще более широкий диапазон. Общаться можно на любую тему. Потому что так или иначе, мировоззрение человека – это его инструмент. И даже в простом общении, на любой теме, мудрый человек, опытный человек, внимательный человек, ну, как Шерлок Холмс, например, он может вычислить степени ограниченности и люфты в мировоззрении, которые существуют у человека. Естественно, тот набор шаблонов, тот рисунок ограничивающих линий, красных барьеров, по которым, собственно, и мечется мировоззрение человека, формируя какую-то его стабильность жизни. Это, кстати, тоже одна из причин, почему люди не любят развитие, не любят коучинг, не любят встречаться с мудрыми людьми. Потому что так или иначе, любой мудрец, он разрушает стабильность. Потому что он провоцирует на развитие. И принести к нему набор своих шаблонов, набор своих ограничений, надеясь на то, что он их не тронет, ну, может только абсолютно юное существо. Люди, которые чуть-чуть пожили, они понимают, что на самом деле большинство их проблем заключается в законсервированности противоречий. То есть человек набрал какое-то вот количество противоречий, в охапку их взял и никому не дает их решать, и сам не решает. И это, кстати, процесс накопления болезней и болезненностей, страхов и каких-то ограниченностей. Потому что для того, чтобы постоянно привлекать к себе ресурсность извне, будь ли то энергия, будь ли то внимание людей, будь ли то какие-то идеи, финансы или еще что-то, нужно постоянно находиться в режиме раскрытия для этих возможностей. А как вы можете раскрыться, когда вы скукошены буквально своими внутренними противоречиями и застывшими на их основе шаблонов? Не можете. Вот так наш глобальный разговор от возникновения вот этого огромного тренда на создание информационных пространств, которые начинают доминировать над реальностью, мы пришли к реальному, конкретному факту возникновения, в данном случае в России, такого явления, как мудрое такси. Когда информация начинает работать на человека, на его существование, на его сущность, на его судьбу, на смысл его жизни. И это не просто. Вот найти ту самую меру, о которой я говорил, при которой реальность и информационное пространство будут гармонично соединены. И это не просто разговоры о некой экологичной жизни. А это и есть та самая практическая экология жизни. Потому что экология начинается изнутри, из вашей души. Когда она очищена от всякой скверны, от всякого деструктива. И может проявляться открыто и явно через ваши физические занятия, через ваши реальные контакты, через ваши творческие проекты. Там-там, тарарам-трам-там. Ну вот теперь мы можем и подвести наш коллаж-подкаст сегодняшний к завершению. Я надеюсь, что не перегрузил вас информационным потоком, но поток для моих подкастов – это важный аспект существования, потому что все, что я вам говорю и записываю, это импровизационно-медитативный процесс. Это не что-то, что я готовлю и выписываю. Это вы в живом виде видите работу моего сознания над темой. И в данном случае задача просто была мной усложнена. Было несколько тем, и я постарался сыграть фугу, отрабатывая каждую тему, соединяя эти темы между собой. Поэтому это немножко сложный формат, и, возможно, он вас поначалу испугает. Но попробуйте это прослушать. Не обязательно находиться в состоянии абсолютного понимания, логичного восприятия. Нет. Поскольку подобная речь, подобные текстовые, смысловые и философские пространства, они призваны скорее для определенного настроя вас, чем то, что происходит в обычных подкаст-лентах, когда вам дается голая информация, последовательная, логичная. А здесь скорее я живописую какое-то сложное полотно, эмоционально-философское, которое нужно воспринять целиком, и оно именно таким образом будет внутри вас работать. Конечно, не каждый подкаст будет таким многомерным, но будут разные, будут простые, локальные, будут более веселые, более ироничные, а может быть, циничные или жесткие, последовательные. Будут разные. Пожалуйста, подписывайтесь, реагируйте, пишите о ваших мыслях, о ваших чувствах, которые у вас возникали. И если вам захочется попробовать на своем опыте мудрое такси, пожалуйста, обращайтесь ко мне в WhatsApp по номеру 8-926-026-90-99. Спасибо. До встречи, друзья.